117.2.
Ну что ж, добрый вечер, теперь же я с вами поздороваюсь. Только что был салат информационный, эта программа так называется. А теперь мы вместо, пропустив второе, переходим сразу к десерту, потому что в следующий час мы будем говорить про тортики. Про тортики мы будем говорить с Марией Шпинковой, владелицей, хотел сказать, сети пекарен, но пока еще не сети, да?
К сожалению, да.
Владелец пекарни Ники энд Пай. И, во-первых, ну вот вообще как-то сразу вопрос напрашивается, почему Ники энд Пай?
Ну, это связано на самом деле с тем, как это все началось.
Так.
Началось это довольно банально, с моего декрета. Моя дочка была идеальным младенцем, который ела, спала, играла и так по кругу. И у меня образовалось довольно много свободного времени, в которое хотелось как-то реализовывать свою энергию, свой творческий потенциал. Я начала готовить, печь. Ну, я всегда на самом деле это делала, у меня всегда в семье хорошо готовили. Ну а тут, так как было много времени, я стала пробовать разные варианты выпечки. Именно выпечка меня интересовала. И да, по поводу названия. Название, собственно, и получилось благодаря моей дочке. Еще мы достаточно часто ездим в Лондон. И название, если вы были в Лондоне, название пабов часто образуется из двух слов, как, например, Bells and Crowns, Punch and Judy, Coach and Horses. И по аналогии мы сделали название Ники энд Пай. Ники — это Ника, моя дочка, Пай.
Но не Ники энд Кейк.
Да, решили Ники энд Пай.
Ну хорошо. Ты ушла в декрет. Ну мы так как такую тему интересную подняли, да? Начала печь. И в какой момент ты начала печь на заказ? То есть я так понимаю, с самого начала это было что-то такое семейное, да, для себя попробовать?
Сначала, естественно, да, я готовила это для себя, фотографировала, выкладывала что-то в Инстаграм. Причем мне всегда было интересно попробовать что-то сложное. Очень часто, когда выкладывают рецепт, простоту рецепта подают как его плюс, как его ценность. Мне всегда было интересно попробовать что-то сложное. Но именно о тортах я не задумывалась, вот о полноценных настоящих тортах. А потом в Инстаграме стартовал довольно известный конкурс Chef's Battle. Очень известный, популярный конкурс, в котором участвовало много людей, очень много в итоге кондитеров из этого конкурса получилось. Я тоже участвовала в этом конкурсе.
А приз какой был?
Там было много, много этапов этого конкурса. Призы всегда были разные. Это либо были денежные призы, либо какие-то оборудования для кухни. Ну, естественно, все связанное с...
Понятно, да.
С кулинарией.
То есть ты готовишь, да, фотографируешь, выкладываешь...
Да, там были всякие задания. Судьями были профессиональные повара, которые повара, фуд-фотографы. Нужно было сделать какое-то изделие, сфотографировать его, написать рецепт. Это все оценивалось, отбирались люди. Там люди ставились по парам, из пар выбирался один, потом формировались новые пары. Ну, в итоге оставался там один-два человека, победители. Вот, благодаря этому конкурсу я начала печь что-то более сложное, какие-то тарты, десерты. А потом, после одного из конкурсов, моя подруга заказала у меня торт. Собственно, это был первый заказ. Я, наверное, перешла уже к следующему вопросу.
Ну, правильно, да. Собственно, вопрос в этом и состоял.
Это был мой первый заказ. Я тогда не ожидала, но она очень попросила. Пришлось сделать. И мне это, конечно, все очень понравилось. Я прекрасно помню, как я в 3 часа ночи заканчивала этот торт. Тогда он еще был без всяких глазурей, шоколадного велюра. Он был украшен довольно по-домашнему, но... Несмотря на усталость, несмотря на то, что очень хотелось спать, я испытала совершенно чувство эйфории от того, что у меня получилось. Получилось красиво, мне тогда безумно нравился. Хотя сейчас уже, конечно, смешно смотреть на фотографии этого торта. И, соответственно, он очень понравился моей подруге и тем, кто пробовал этот торт вместе с ней.
А что это был за торт?
Это был муссовый торт. Если честно, я не помню точно его состав. Я помню, что он был украшен маршмеллоу. Маршмеллоу — это такие американские зефирки, сделанные на желатине. Главное, что я помню, что он не был украшен ни глазурью, ни велюром. То есть это просто было сверху вот эта горка маршмеллоу и какой-то мусс с бисквитом. В общем, довольно простой десерт.
И вот как раз про муссы. А почему именно муссовые торты? Это... С чем это связано?
Это связано с тем, что, наверное, на тот момент все уже немного подустали от классики, подустали от вот этих вот жирных тортов, в которых... Классический торт — это же что? Это бисквит и какой-то крем. Крем обычно всегда делался на масле. Плюс торты украшались преимущественно мастикой. Мастика — это не... Да, мастика, из нее можно сделать совершенно все, что угодно в плане дизайна. Можно слепить и фигурки любые, все, что угодно. Но она на самом деле несъедобная, по сути, это просто сахар с красителем.
То есть это не вот эта безвкусная штука, которая обычно свадебный торт
украшает? Это сахарная паста с красителем. И все устали от этого яркого липоватого декора. А еще ведь как бы цена за торт, она идет за килограмм. И когда ты заказываешь торт, он взвешивается вместе с декором. Мастика весит очень много, и тебе приходится платить за то, что по сути никто не ест. И вот к нам из Франции пришла идея муссовых тортов. Это очень интересный десерт. Во-первых, он намного легче классических тортов. Там за основу идут взбитые сливки, а не масло. Сливки, они 35% по жирности. Эти десерты очень многогранные. Их можно сделать абсолютно на любой вкус. Можно сочетать любые текстуры, любые ингредиенты. Торт можно подобрать буквально под запросы конкретного человека. Муссовый торт – это торт, который состоит из нескольких слоев. В основе всегда, как правило, идет тоненький бисквит. Дальше слой кремовый, слой, допустим, фруктовый и муссовый. Ну, и это может быть любые сочетания. Это могут быть и фруктовые слои, и там шоколадные, карамельные. Дальше уже во что гораздо фантазия кондитера. Это было интересно, да. И опять же, муссовые торты – это новый вариант декора. Муссовые торты декорируются либо зеркальной глазурью, либо шоколадным велюром. Шоколадный велюр – это вообще очень тоненький слой, меньше миллиметра растопленного шоколада с какао-маслом. То есть, по сути, он не дает ни веса, никакого, он не мешает вкусу торта. Это даже не дает лишней калорийности. Зеркальной глазури чуть другая история. Она достаточно сладкая. Она все-таки немножко дает лишний вкус торту. Но если все выполнено профессионально, то глазурь ложится очень тонким слоем. Опять же, это там не больше миллиметра. Вот, и тоже не... А возможностей на самом деле столько же, сколько и у мастики, из шоколада. Дальше основной декор идет шоколад. Из шоколада тоже можно сделать, в принципе, все что угодно. Глазурь, велюры могут быть любых цветов. Ну и вот в какой-то момент, да, муссовые торты стали более популярны, чем классические.
А много ли у нас в стране людей, которые занимаются муссовыми тортами? Большая ли конкуренция в этой области?
Ну, сейчас на самом деле уже да. Когда я начинала это все делать, тогда еще про муссовые торты практически никто не знал.
А когда это было? В какой год?
Это было, когда моей дочке было, наверное, полгода. То есть это примерно... 3 года назад. Вот. Про муссовый торт еще мало кто знал. Это только вот началось все. Информацию приходилось черпать абсолютно практически из воздуха, находить какие-то там, переводить, выискивать что-то из сети. Объяснять людям приходилось, конечно же, что такое торт. И всех очень удивляли все эти торты, покрытые зеркальной глазурью, велюром. Все спрашивали, что это. Такой был распространенный вопрос по поводу велюра: что это у вас торт посыпан манкой? Вот.
Но сейчас это уже как бы такая
простая штука. Сейчас как бы люди стали ездить. Сначала все ездили учиться в Европу в кондитерские школы. Такая русская шеф-кондитер Мария Селянина есть. Она в Барселоне открыла кондитерскую школу свою. Вот очень многие ездили учиться к ней, приезжали сюда, соответственно, открывали, начинали вести свои курсы, обучать кого-то. Потом стали открываться кондитерские, люди стали открывать кондитерские студии, куда стали приглашать разных зарубежных шефов, кондитеров из Франции, из Голландии, из Испании разных. И сейчас, конечно, уже очень много людей, которые это так или иначе на разном уровне делают. Сейчас это уже такая... Да и я стала замечать, что просто во многих кафе кондитерских в Москве стали появляться именно муссовые десерты. Даже недавно зашла в шоколадницу, даже там вся витрина в муссовых тортах.
Ну, то есть это тренд.
Разные вариации, да.
Ну, в принципе, набор ингредиентов это что-то такое стандартизированное, да, в муссовом торте. То есть можно в декоре, условно говоря, выпендриться, да, а внутри, там, если. В смысле, из чего мусс делается, я это имею в виду.
Мусс на самом деле, основа мусса это взбитые сливки и, как правило, желатин. Да, бывают другие вариации, бывают, например, муссы, которые держатся только за счет шоколада. Бывают муссы, если мусс, например, на агар-агаре, то это уже получается суфле, как птичье молоко, но это редко применяется, чаще всего, да, мусс делается на желатине. А дальше желатин, взбитые сливки, и дальше уже, опять же, смотря какой это мусс, это может быть фруктовое пюре, это может быть английский крем, это заварной крем.
Который это... в Наполеон, да, вот бабушки кладут? Или
да,
это,
похоже,
это он и есть?
Ну, примерно, да.
Как это называется, английский крем? Мама, записывай.
Английский крем это...
Теперь называют английским кремом, теперь будешь выпендриваться.
Это может быть карамель, опять же, шоколад, ну, смотря какой это мусс. Есть еще муссы на меренге, это взбитые белки с сахаром. Безе, по сути.
Какой из этих вариантов ты предпочитаешь? Ну, вот если, скажем так, если заказчик не указал в ТЗ...
А заказчик и не указывает в ТЗ, из чего состоит мусс.
Ну, хорошо,
заказчик спрашивает у меня, какие у меня есть варианты тортов.
Так, и какие у тебя есть варианты тортов? У нас есть 2 минуты, вот как раз ты можешь отрекламировать.
У меня много вариантов тортов. Я могу сказать про какие-то свои хиты. Например, это маракуйя молочный шоколад. Торт, в котором мусс на молочном шоколаде. Крем с маракуйей. Карамель фруктовая и шоколадный бисквит и хрустящий слой. Недавно я делала новый торт. Это груша в вине с бисквитом, с орехом пекан, с карамельным муссом и с шоколадным кремом. У меня есть торт, который был одно время очень популярен, клубника-базилик. Там идет мусс клубничный с кремом с базиликом, с прослойкой клубника-базилик и с бисквитом сабле.
Так, сразу расшифровывай, потому что...
Это песочное, такое песочное воздушное тесто, похожее на печеньку, только воздушнее и мягче.
Так.
Пауза?
Ну, пока еще нет.
Вот, так что вариантов у меня достаточно много. Я всегда спрашиваю, что человек предпочитает. Некоторые любят больше шоколадные торты, некоторые фруктовые какие-то легкие. Мне, например, очень нравится сочетание шоколада с фруктами. То есть, ну, допустим, если я делаю шоколадный торт для себя, я добавлю в него какую-то кислинку, там ту же маракуйю или вишню. Исходя из приоритетов человека, я выбираю... из своего ассортимента. У меня было такое, что я создавала торт конкретно под запросы.
Ну вот уже и время подошло нам прерываться. Потекли слюньки, пишет нам в чат. Это, наверное, хорошо, да? Продолжим через несколько минут. Продолжаем разговаривать с Машей Шпеньковой. Мы тут вот за эфиром говорили про отличие, скажем так, нашего, ну, сеттинга, не знаю, как это вот сказать по-русски, нашей ситуации с вообще этой всей индустрией от зарубежной. И Маша говорит, что у нас очень много...
Ну, у нас вот эта вот тема тортов и десертов, она, конечно, приняла некий такой свой, свое развитие. То есть что на Западе, вот на мой взгляд, да, там есть, есть кондитер, известный шеф-кондитер, есть кондитерские. Но вот такого, мне кажется, чтобы женщины просто в индивидуальном порядке, частным образом делали на заказ торты, не знаю. Я, конечно, не изучала прям так этот вопрос. Я, например, знаю про Лондон. Я знаю девочек, которые в Лондоне делают торт на заказ. Но это русские девочки, которые там живут. Вот. Делают ли это сами англичанки, не знаю. И даже вот те же торты с декорированием. В Европе кондитеры, да, они создают десерт, и десерт, у них как бы есть, допустим, торт, какого вида он выглядит определенным образом, они его делают только так. Такой темой с декором, как,
под заказчика,
как развилось у нас, да, когда у нас, в общем-то, воплощают абсолютно любую идею заказчика в шоколаде, там все вот это рисуют какао-маслом на шоколаде, любые картинки, такого я не видела у них. И, то есть, когда зарубежный шеф приезжает с мастер-классом, он, естественно, представляет свою линейку десертов, они как бы все выглядят... Да, ты потом на практике, как бы вот это, то, что он тебе показал, вот эти методы и приемы, ты применяешь там для своей ситуации. Ну, на самом деле, когда показываешь кому-то... У меня было несколько знакомых в кондитерской индустрии из Европы, и когда я показывала свои торты, это производило совершенно вау-эффект. Когда я говорила, что вот я хотела бы поехать поучиться, там, может быть, куда-то во Францию, они мне говорили, тебе не нужно ничему учиться, зачем тебе это нужно? Ты делаешь все лучше, чем делают у нас. Ну, не знаю.
Ну, я тоже так про свои эфиры говорю.
Да, сам себя не похвалишь.
Нет, наоборот, я говорю, не знаю. Тут нам в чат уже успели написать, что мне надо, Маше надо открывать школу по созданию десертов, а мне по созданию эфиров. Так вот, я сомневаюсь.
Да, я тоже.
В теории ты же можешь открыть, получается, какие-то курсы.
В теории, конечно, да, я... Были бы... У меня немножко, конечно, проблемы с рекламой. Реклама, раскрутка — это совершенно вообще не мое. Вот,
да, вот вообще-то и не мое тоже.
Я умею делать, я умею придумывать, мне нравится работать. Но вот эти вот все нюансы я совершенно не могу. Думать о том, в какое время, какую фотографию выложить, такая она, не такая. Нет, вот с этим у меня проблемы. Вот, поэтому не знаю, как это пока все дальше пойдет. Пока мне в целом хватает заказов.
А все-таки, ну вот мы немножко вернемся к теме сложности вообще всего этого дела. Что сложнее все-таки сделать, муссовый торт или, ну, обыкновенный вот этот Наполеон или Микадо, что вот бабушки наши делали, да, все это время и делают, в общем-то?
Ой, по мне, на самом деле, мне кажется, что классический торт, если уж, ну, медовик еще ничего, но Наполеон это в идеале слоеное тесто, а слоеное тесто это вообще, на мой взгляд, верх. Это очень сложно, как это просто физически сложно, потому что раскатывать все эти слои, это должны быть очень хорошие ингредиенты, чтобы все это нормально получилось и поднялось. И вообще, на мой взгляд, работать с тестом намного сложнее, чем с муссом, потому что мусс, ну, по сути, просто нужно все правильно взбить, правильно соединить ингредиенты, хороший желатин в нужном количестве, и все, у тебя и будет мусс, и ничего с ним не случится. А там хороший хлеб, любая хорошая булка или бисквит, это уже много всяких нюансов, тут и вплоть там до типа духовки, до особенностей ее работы, мука сильная, не сильная, там столько всяких нюансов, что возможно классический торт даже посложнее муссового. И плюс еще муссовых тортов в том, что они замораживаются. Они замораживаются по технологии. Для того, чтобы нанести на муссовый торт декор, у него должна быть идеально ровная поверхность. Для этого мы собираем торты муссовые либо в кольце в ацетатной пленке, либо в специальных силиконовых формах. И когда мы достаем торт из морозилки, он идеально ровный, и его можно покрыть либо велюром шоколадным. Между прочим, для покрытия используется строительный краскопульт.
Прекрасно.
Естественно, он новый, используется только для этого. Но это вот понятно, оно распыляется, это по сути, да, как краска. То есть топится шоколад с какао-маслом, распыляется на торт, получается вот это вот велюровое такое покрытие. Либо зеркальная глазурь, да, которая льется сверху на торт. Все это должно вылиться на замороженный. Так как торты замораживаются, соответственно, храниться они могут до 3 месяца без какой-либо потери качества, то есть ничего не страдает. И ты можешь, по идее, сделать торт заранее, как, собственно, и делают в основном те, у кого большой поток заказов. Они просто делают, никогда не делают один торт в количестве одной штуки, а сразу делают, допустим, там 5 или 6. И дальше своим заказчикам просто предлагают из тех, что есть в наличии. Вот, так что муссовый торт, по мне, это легче. Хотя, возможно, все дело практики. Там, тот, кто всю жизнь пек медовик, для него, возможно, муссовый торт – это что-то такое из области фантастики.
Ну, то есть, самое сложное в обыкновенном торте – это тесто, а в муссовом? Какой этап, будем так говорить?
Какой этап сложный в муссовом торте? Ну, вот большинство проблем, которые возникают, они возникали у меня, и с этим люди сталкиваются. Это с тем, что торт после разморозки начинает течь, то есть какая-то лишняя влага. Декор, велюр, глазурь достаточно капризные. То есть покрыть торт, может быть, мастикой даже проще, чем, потому что велюр может трескаться, глазурь может идти пузырями, либо она может стечь с торта, так что на нем будут проплешины, либо, наоборот, лечь слишком толстым слоем. В общем, там очень много всяких нюансов. В глазури это действительно сложно, она требует практики, требует каких-то навыков работы с ней. Ну, наверное, вот да, декор это самый сложный момент.
Если произошел, будем говорить современными терминами, факап, если глазурь стекла с торта, если она пузырится, что делает с тортом? Где торт как бы...
Ну, то, что, например, смотря какая ситуация, я, конечно, у меня было много разных моментов. Допустим, если глазурь пузырится, это можно понять еще на этапе до того, как ты заливаешь ее на торт. И, в принципе, можно сделать глазурь заново. Если ты уже вылил глазурь на торт и там где-то пару пузырей, ты можешь закрыть это декором. На самом деле, если ты видишь торт, и на нем в каком-то неожиданном месте лежит там бусинка или кусочек чего-то, скорее всего, он там лежит не просто так. Значит, что-то там было такое. У меня было такое, что я и, допустим, с пальцами задевала торт, когда упаковывала его уже в коробку, и мне приходилось где-то что-то закрывать. Из всех ситуаций можно найти выход. В принципе, для заказчика в этом никаких особых проблем. Он, торт будет выглядеть хорошо, но когда он его будет есть, там, если там где-то что-то, это...
Ну, то есть ситуации, когда ты что-то случается в самом конце, и нужно переделывать все с самого начала, таких ситуаций не бывает? Или бывает?
Ну, у меня, слава богу, такого не было. У меня было такое, что... у меня холодильник перестал работать ночью. Да, и ну я на самом деле просто утром написала, так и написала заказчику, что так и так. Здесь уже не от меня зависит. Вот. Конечно, люди все это понимают.
Все секреты выданы, пишут в чат. Собственно, смысл этого эфира в этом и состоит, в принципе.
Да.
Насколько так.
В общем-то, какие секреты.
Так, еще из чата тут интересное есть. Похоже, и здесь основные деньги в инфобизнесе. Да, это насчет рекламы.
Да, да, на самом деле все упирается в рекламу.
То есть, если вы профессионально занимаетесь рекламой,
то можете...
обращайтесь к тортоделам. Да. Ну что ж, ладно, хорошо. Про ингредиенты поговорим тогда. Ингредиенты, ну, насколько я понимаю, у нас их, они спокойно у нас достаются, да, их не приходится откуда-то заказывать.
Сейчас, в принципе, да, сейчас можно все есть, да, сейчас можно достать все, и хороший профессиональный шоколад, хороший зарубежный профессиональный желатин, какие еще такие моменты?
Ну, декор можно, в принципе.
Сливки. Декор, он весь делается из шоколада. У меня покупного декора в тортах практически нет. Ну, если что.
Ну, всякие вот эти бусинки,
ну,
да?
Ну, если только вот бусинки, да, какие-то сахарные, то, естественно, все без проблем достается. А так весь декор я сама делаю из шоколада, темперирую его и, в общем-то, собираю все, что мне нужно. Красители. Но было, когда, тогда, когда я начинала, да, тогда с этим было все намного хуже. Я много чего привозила из Европы. Например, я привозила из Франции красители. Что еще я привозила? Ну, это уже не ингредиенты, а инструменты. Тогда еще не было такого обилия силиконовых форм. Тоже я это привозила из Парижа. В Париже, я помню, меня очень тогда это поразило. Ну, то есть у нас тогда тоже можно было что-то достать, но очень сложно. Через интернет-магазины как-то это все нужно было искать, заказывать. А мы приехали в Париж, и мы пришли просто в магазин, в который мы зашли с улицы, и там все это было вот лежало. Это можно было все потрогать, посмотреть, пощупать. И это было прекрасно. Меня это тогда прям поразило.
Но до как бы такого всплеска в России этого всего этого бизнеса, да, ты же ездила учиться за границу.
Тортом? Ну, учиться чему?
Скажем так, референсы добывать. Откуда взять в России торт?
Да, когда я начала делать муссовые торты, я их на тот момент еще нигде не пробовала никогда. То есть свой первый муссовый торт я попробовала у себя дома, который я сделала сама. Конечно, мне было очень интересно узнать, как это все в оригинале должно выглядеть. И спустя какое-то время мы с мужем поехали в Париж специально. У нас была карта, на которой были отмечены самые топовые кондитерские.
Микрофон?
Да. Пьер Эрме, Садахари Айоки, Филипп Контичини, Кирилл Линьяк и другие известные кондитеры. И мы с ним обошли все это. Мы пробовали много разных пирожных. Сравнивали их, смотрели, из чего они сделаны, разбирали прям по слоям. Это было очень интересно, очень познавательно.
Ну, хорошо. Так, мы, наверное, следующий блок уже не успеем начать. Или начнем, но будет такая у нас такая интрига в середине. А бытовая сторона вопроса. Сколько... Ну, прямо даже без вопроса есть что-то сказать, пожалуйста.
Бытовая, я думаю, ты имеешь в виду про то, что мой цех, по сути, у меня дома располагается.
Да.
Ну, скажем так, в моих объемах это, в принципе, терпимо. Хотя, да, у меня на кухне все это организовано. Спасибо моему мужу, который мне все это помог организовать. Все это по стеллажам, по коробкам разложены, все эти формы. Это да, это занимает достаточно много места, тем не менее, все аккуратно. Но чего мне очень не хватает в моменты, когда заказов реально много, это отдельные морозильные камеры под торты. Сейчас я пользуюсь нашим морозильником, но на самом деле у меня там, кроме тортов, в общем-то, ничего и нет. Не знаю, если когда-то мы дойдем до того, что заказов будет действительно очень много, то да, придется покупать отдельную морозильную. Снимать цех у нас это дорого.
Это сейчас, ну, в таких объемах, наверное, это не очень
целесообразно.
Да, в таких
объемах это вообще не целесообразно. Ну и в принципе с этим все как бы сложно, с цехом.
Но это не отнимает как бы домашний быт? Что, торты не заполняют квартиру целиком?
Нет, торты не заполняют.
Не отнимают рабочее пространство?
Не заполняют квартиру целиком, ничего не отнимают. Я делаю торты, там все убираю, потом мы готовим ужин, например. Или бы наоборот. Наоборот, как бы у меня много разных инструментов, я могу приготовить что-то там, для своей семьи. Мне нравится, что у меня все это есть.
Конечно. Хорошо, да, блок, конечно, я планировал сделать этот подлиннее, но раз уж у нас осталось буквально 20 секунд до перерыва, то я вас призываю всячески задавать вопросы Маше, пока она здесь. У нас есть чат для этого, у нас есть для этого скайп, в который можно звонить, в чат можно писать, ни в коем случае не наоборот. А мы продолжим через несколько минут. И как раз сейчас вот в эти несколько минут, ну, я не мог, да, не запустить в эфир трек, который сейчас зазвучит.
117,2.
продолжаем наши, хотел сказать, сладкие беседы, но это как-то...
Это отлично.
Да. Ну, хорошо. Так, собственно говоря, вот тут дальше уже, конечно, под самый конец хочется какой-то душевности такой, вот все уже, вся теория закончилась, мы уже узнали, как их декорировать, эти торты, чем, почему муссовые торты делать легче, чем обычные, и хочется чего-то, каких-то историй.
Истории.
Да, истории. Какие-нибудь супер там интересные заказы, которые тебе запомнились, какие-то необычные, там супер какие-то.
Да, я, конечно, очень люблю необычные заказы, потому что чаще всего заказы, ну, это что-то там просто на день рождения или что-то такое, поэтому необычные заказы запоминаются. Ну, вот, например, последний торт у меня был для группы студентов из Сальвадора. Одна моя знакомая девушка, она ездила преподавать русский язык в Сальвадор на несколько месяцев, после чего эти ребята приехали учиться в Россию. И когда она с ними встречалась, она заказала для них торт, и я им делала торт с флагом. Ну, не с флагом, а с гербом, наверное, с Сальвадора. Рисовала этот герб какао-маслом, и это было прям очень здорово.
На все фотографии можно посмотреть в Инстаграме, насколько я понимаю.
Да, конечно. Все торты у меня выложены в Инстаграм. У меня было несколько заказов по работам художников. Это вот прям креатив и полет фантазии. Я делала торты по Дали, по Климту. И вот недавно, правда, это был не совсем мой заказ. Мы делали его совместно с моей подругой, торт по Шагалу.
Ага, ну, то есть это не просто копирование картины, а что-то какая-то импровизация?
Ну,
что это
тортом
такое?
Сложно скопировать картину.
Ну, это понятно, да.
Вот, мало да, ли, мы, например, ну, вы можете найти этот торт, я думаю, вы его узнаете с Дали. Угу. Я делала на нем дерево из шоколада, на дереве были висящие часы вот эти плывущие.
И, стекающие.
Да, стекающие часы. С Шагалом мы на торте изображали город с домиками, и я рисовала вот эту летящую парочку. Так что да, я очень люблю. По поводу еще интересных историй, такая у меня была будоражащая ситуация, когда я на 25 мая, мне нужно было... По поводу доставки, у нас есть курьер, но иногда я вожу торты сама, и вот на 25 мая мне нужно было отвезти очень большой заказ для на выпускной в детский сад. Я везла его на другой конец города, Семеновской на Ленинский, и мой навигатор, который сначала показал, что ехать мне, ну, там, примерно полтора часа, ехала я, наверное, часа три.
Это еще не то, так страшно, я... всего в два раза.
То, что я нервничала, это не сказать ничего. Мне звонила заказчица каждые 20 минут. Я объясняла ей, что я где. А я стояла абсолютно в глухих пробках, и мне деться было некуда. Я перенастраивала навигатор кучу раз в надежде, что он мне найдет какие-то объездные пути.
Ну да, дети бедные, голодные,
да,
сидели там.
Да, вы представляете, там... а там же дети, у них же программа. То есть у них, ага, программа закончилась, у них должен быть торт, а торта нету. Угу. А собрать группу детей, проконтролировать, они же сразу начинают разбегаться, и в общем, это чудо, что они меня вообще дождались. Ну, заказчица была очень позитивная, в общем-то, родители тоже. Я приехала абсолютно в панике, они меня встретили с этим тортом, мы все вместе пошли туда в группу, они меня позвали, я вместе с ними открывала торт, видела детей, которые набросились на него практически там...
Как лев на кусок сырого мяса.
Да-да-да, кусывать от него шоколадки, и в итоге это все было очень мило и здорово.
Взяли дети, изуродовали торт, нет бы сфотографироваться, встать рядом с воспитательницей, там красивой канонической фотографии.
Ну, мне очень это все запомнилось. Что еще я могу рассказать? Еще вот могу рассказать, что бывают такие ситуации, когда заказчик рассказывает мне о своих пожеланиях, и при этом как бы заранее, да, еще на моменте обсуждения нахваливает мои торты и говорит, какой я мастер, какой у меня все чудесно и прекрасно, какие классные торты, и он так в меня верит, и хочет тот торт, чтобы я ему сделала только я и никто больше. И вот такие ситуации, они, конечно, немножко сбивают с толку. Ты очень потом, в итоге, когда делаешь этот торт, ты очень нервничаешь, mm-hmm. потому что понимаешь, что ожидают от тебя чего-то совершенно сверхъестественного. И часто как раз именно такие торты, с ними случаются какие-то непредвиденные обстоятельства.
Ну, правильно, да.
Так что, да, я советую вам не хвалить мастера до того, как вы увидите
результат его работы. Так, а сколько лет назад вы основали пекарню, спрашивает нас в чате?
Ну, торты на заказ я начала делать...
3 года назад мы уже выяснили.
Да, чуть позже. Чуть позже, опять же, моя знакомая, она проводила небольшую ярмарку. По-моему, это была новогодняя ярмарка. И она позвала нас туда со сладостями. И вот под эту ярмарку как раз обязательно, ну, так как нужно было как-то рекламироваться, нужно было название, нужен был логотип. И вот тогда мы, собственно, все это придумали. Мы завели Инстаграм отдельный под торты, сделали страничку на Фейсбуке, придумали все этот логотип и название. Это, наверное, было чуть позже. Ну, значит, 2.5 года назад, наверное.
Насколько выгодно держать пекарню? Следующий вопрос от того же юзера 1488.
Ну, держать пекарню какую? Я могу говорить про свое дело.
Мне кажется, что это такой тонкий стёб, потому что пекарни на самом деле, это я назвал пекарней.
Ну, по сути, да, по сути, я просто делаю торты на заказ, и я не скажу, что сейчас это как бы ради денег. Да, это все окупается, естественно, это приносит какой-то небольшой доход, но на самом деле это больше мое хобби, и я вот даже не знаю, если честно, сейчас я могу посвятить... время каждому заказу. Я могу его обдумать, я могу вложить в него душу, что-то придумать, пообщаться с заказчиком, возможно, даже придумать там торт по составу для него, когда у человека поток, когда он делает там по 30 тортов в неделю, естественно, всего этого он себе позволить не может. Это всегда идет так или иначе в ущерб. Ну, если не качеству, то удобству и комфорту для заказчиков. Угу. Поэтому тут такое вот, ты всегда на грани, всегда чем-то жертвуешь.
Хорошо, ладно, вот как-то мы так опять скатываемся в материализм, потому что следующий вопрос в чате, расскажите о финансовой части вопроса.
Да, собственно, вот вся финансовая часть, я о ней уже рассказала. Угу. Естественно, там высчитывается определенный процент, чтобы сделать торт было выгодно для меня.
Ну, сколько стоит, например, торт за килограмм?
Сколько стоит торт за килограмм? Сейчас у меня... Это зависит от размера торта. Если это торт 1 килограмм, то это 2700 за килограмм. Если это торт больше, то это 2500 за килограмм.
Чтобы представлять, как бы 1 килограмм торта это в диаметре сколько получается?
1 килограмм торта это примерно 18 сантиметров в диаметре. Ну, либо это формы, вот у меня в Инстаграме есть торты таких необычных форм, это муссовые, это силиконовые, торты делают в силиконовых формах, вот они идут как раз примерно на килограмм. Это, даже проще так сказать, это торт наверное, человек на 6.
На 6 порций.
Да.
Так, хорошо. А если, например, я заказчик, который хочет вау, чтобы
если
декор сочился изо всех отверстий.
Да, если это какой-то сложный декор, очень трудозатратный, то цена за него оговаривается отдельно, соответственно, я как-то это оцениваю, ну, потому что на него уходит, во-первых, и шоколад дополнительно, и время, и все это.
Какой самый дорогой заказ в истории? И что там было?
Самый дорогой заказ? Ну, наверное, 12-14. Это просто были объемные заказы на свадьбу.
То есть это было что-то многоэтажное такое?
Да, это было, был трехъярусный торт, плюс пирожные, ну, плюс декор там. У меня есть в Инстаграме этот торт, он сделан в лесном декоре с шишками из шоколада, со всякими веточками.
Торта можно заказать только в Москве. Насколько далеко ездит курьер?
Ну, в пределах, наверное, самый дальний мы возили торт, это 60 километров от Москвы. Ну, соответственно, это цена за доставку, и это разумно при каком-то большом заказе.
А вот, хорошо, сейчас я пока помню этот вопрос, уже нет времени его записывать. А, наверняка же, ты делаешь торты, и наверняка есть много-много знакомых, которые на все праздники просят: «Маша, Маша, ну сделай нам, ну давай, ну ты же делаешь, мы же твои знакомые». Это не напрягает?
Ну, я сейчас научилась, скажем так, научилась, потому что, естественно, это моя работа, иногда мне хочется как-то расслабиться, и сейчас я уже не чувствую, как это, свою вину, если я приезжаю без торта, ну вот, увы, да, так вышло. Но, естественно, если у меня есть возможность, я всегда стараюсь, по крайней мере, своему близкому кругу семейному всегда привезти на праздник торт. Мне и само это приятно, и... Угу. Естественно, родными. Угу.
А что делать, если хочешь научиться так же? Где сейчас можно?
Ну, тут есть два варианта: долгий и быстрый.
Так. Долгий нам вариант, интересны оба.
Да, это ты учишься сам. На самом деле, на мой взгляд, я не то, что даже сторонник, я люблю учиться сама. Мне вообще кажется, что любому делу, по крайней мере, на начальных этапах какую-то базу можно всегда получить самому. Неважно, чтобы это было. Я и на сноуборде училась кататься сама. Первые шаги ты всегда можешь сделать сам, и, на мой взгляд, это даже лучше. Во-первых, если ты приходишь учиться с нуля, тебе дают какие-то шаблоны, какие-то стереотипы, и они у тебя, это остается в голове.
Ну да, и потом ты уже не можешь делать по-другому.
Да, и потом сложно. Страшно. А тут, когда ты копаешься сам, да, возможно, ты изобретаешь велосипед. Но это креативность, это развивает твой какой-то личный стиль, личный вкус. А потом уже на базе, когда ты уже что-то умеешь, что-то знаешь, и у тебя есть какие-то конкретные пожелания того, что... Вот, например, я сейчас дошла до того, что, да, мне хочется поучиться, но я знаю какие-то свои... что именно мне нужно. То есть не просто там абстрактно вот я хочу торта, а какие-то уже нюансы, да, тогда можно пойти поучиться. Сейчас очень много информации в сети. Если это касается кондитерки, рецептов куча, бери и готовь. Да, это будет много времени. То есть я, когда училась, там, допустим, первый год, я читала постоянно, любую свободную минуту, там, я лежала, укладывала дочку спать, и делала еще что-то. Я всегда была с телефоном, я всегда листала рецепты, я всегда читала описание техник, читала о каких-то проблемах, то есть вот это было постоянно, прям нон-стопом. Естественно, какие-то продукты, получался перевод, что-то я выкидывала. Но это опыт, это все. Сейчас мне это мне очень удобно и легко, я много знаю. Да, есть другой вариант. Если как бы совсем нет времени, можно сразу пойти. Сейчас много курсов и у нас в Москве, но полноценных кондитерских современных курсов у нас в Москве нет. У нас привозят вот каких-то кондитеров, и это индивидуальные мастер-классы, такие вот там по 3-4 дня, что-то такое, какие-то короткие программы. Ну, в принципе, наверное, да, чему-то вы там научитесь, что-то почерпнете.
Чему-то сугубо специализированное.
Ну, вот какие-то, да, вот эти вот десерты. Если нужно прям полноценно, чтобы все по полочкам от и до, это надо ехать. Это надо ехать во Францию, это надо ехать, можно ехать в Лондон. Там, допустим, известная школа Le Cordon Bleu, есть школа Алена Дюкаса во Франции, есть еще всякие разные кондитерские школы. Это дорого, это все... Но, наверное, оттуда ты приедешь, в принципе, полноценным кондитером. Другой вопрос, где брать заказчиков дальше. Надо, опять же, либо как-то раскручиваться.
Раскрутка, да.
Если у тебя нет никакого практического опыта, я не знаю, сможешь ли ты здесь устроиться, допустим... Ну, обидно, да, там, отучившись там, получив диплом, допустим, приезжать и работать здесь просто кондитером. Хочется, да, там, шеф-кондитер. Нужен опыт. Ну, то есть вот тут такое, как бы...
Ну хорошо. Вопрос, который я оставлял под самый-самый конец, я видел его в чате, все нормально. Вопрос следующий: а что же войдет в моду после мусса?
Да на самом деле и в муссовых тортах есть особенности, они, то есть сначала там был популярен велюр, потом там появилась вот эта глазурь зеркальная со всевозможными разводами, потом на глазури стали делать разводы с эффектом леопарда, таких с кракелюра, потом стали вот расписывать шоколад, тоже какие-то тенденции, они постоянно меняются вот внутри самих этих муссовых тортов. Если честно, что вот про себя я могу сказать, что для меня на самом деле вкуснее классик. То есть тот же медовик для меня будет всегда вкуснее.
Ну, это, наверное, потому что немножко приелось уже. У нас 20 секунд.
Возможно, приелось, да. Не знаю, ну.
Ну, тем не менее, муссовые торты Маша делает и делает замечательно.
Я не скажу,
ел...
да.
Да.
Я не скажу, что, допустим, та же мастика совсем ушла.
Давай,
все,
да, договаривай.
Совсем ушла на задний план. И по мастике сейчас делают потрясающие работы.
А мы уже вот, вот завершаем все. До следующей пятницы. Пока, спасибо. Записи эфиров с гостями можно переслушать в архиве эфиров на сайте 117-2.iavito.ru.